Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И в прошлый раз у нас шла речь о страстях, о болезни воли и о том, что для воли человеческой очень важно, и это направление дает и христианство, в том, чтобы исполнять волю Божью. Мы несколько не успели закончить эту мысль на в прошлый раз, и поэтому нужно некоторые вещи договорить и проговорить более подробно и развернуто. Во-первых, а почему, собственно говоря, важно исполнять волю Божью? Для неверующего человека это не очевидно, для верующего это, наоборот, очевидно. Но точнее, я бы сказал, для него это должно быть очевидно, потому что человек не имеет жизни в сам себе. Он сотворенное существо, приведенное по воле Божьей в сотворенный Богом мир, для того, чтобы делать то, ради чего Бог привел человека в мир. Об этом однозначно свидетельствуют все, скажем, книги Нового Завета, все книги Ветхого Завета. Об этом однозначно свидетельствуется в таинстве святого крещения. Об этом свидетельствует всем, везде, всегда. Но люди не имеют уши, чтобы это услышать. Что мы живем не для себя. Мы христиане. Мы становимся христианами, чтобы жить не по своей воле, а по воле Божьей. Если мы не готовы с этим, то надо подумать, а стоит ли креститься. Потому что посвящать себя Богу, отдавать себя Богу, соединяться с Богом имеет смысл именно для того, чтобы осуществлять Его волю. Мы соединяемся с Ним, чтобы жить по Его воле. Мы принимаем в себя Дух Святой, чтобы творить волю Святаго Духа. Если мы не творим волю, а живем по-прежнему по своей воле, то тогда этот огонь, полученный нами в крещении, либо совершенно нас оставит в самом худшем смысле, худшем варианте, либо он будет нас сжечь, обжигать, чтобы вернуть нас на путь служения Богу, потому что это для нас есть жизнь. Это с одной стороны. С другой стороны, скажем так, в жестком плане акривии. Неприятно, но факт. А с другой стороны, Бог есть жизнь. И воля Его есть жизнь. Бог есть любовь. И воля Его есть любовь. И если мы исполняем Его волю, то мы живем. Если мы не исполняем, то мы умираем, как это ясно видно в истории с Адамом. Есть, чтобы жить, надо припасть к воле Божьей, потому что Его воля есть жизнь. Если мы отпадаем от Его воли, мы уходим в смерть. В нас исчезает, истончается, умаляется жизнь, пока мы всецело не становимся объятыми смертью. Поскольку, слава Богу, человек – существо сложное, то в нем, конечно, это истончание к смерти, умаление в нем жизни происходит не мгновенно, не тотчас же, как очень большой, скажем, чан с водой, там, скажем, какая-нибудь емкость, тысячелитровая, даже если она получает огромную пробоину, то она не в момент же опустеет, а даже если, скажем, постепенно будет опустевать, все равно в ней какое-то количество жизни остается где-то там хотя бы на донышке, где-то в неровностях ее дна остается эта живая вода, которая истекла через образовавшуюся пробоину. И поэтому люди даже на 95% объятые смертью, потому что никогда нигде не исполняют волю Божью, тем не менее совсем жизни не лишены. Она в них какое-то сохраняет. И если заделать образовавшуюся пробоину, если изменить свое сознание и посвятить себя Богу, как тот разбойник, который умер вместе со Христом, то можно наполнить себя жизнью, то есть стоит только припасть к воле Божьей и начать исполнять то, что Бог велит. И тогда вместе с этим повеленным ты снова падешь к источнику воды живой. И то, как это бывает в повседневной жизни, все видели, все без исключения, только мало кто знает, что происходит это именно от того, что человек не послушался воли Божьей. Бог сказал, сделай это, человек не сделал. Жизнь не идет сразу под откос, но что-то в ней начинает не так происходить. Она не созидается, она вот как решето, все уходит в нее. Вроде человек молится, а бестолку, вроде творит добрые дела, а они не созидают ни человека, ни его семьи. Как-то все рассыпается, здоровье, семья, отношения с детьми, отношения с родителями, потому что человек не сделал то, что должен был сделать, и наоборот. Порой вся человеческая жизнь вдруг выпрямляется, как пружина мгновенно. Вот был человек скособоченный, лежащий, сокрушенный, и вдруг встал во весь свой рост и идет прямо, не сгибаясь, только потому, что он один раз в своей жизни решил исполнить то, что велит ему Бог. Так важно это. И вот оказывается, в этом смысле и важно исполнять заповеди Божьи и творить волю Божью, потому что они жизнь для человека, их исполняющие и их творящие. Не потому, что, скажем, в таком дисциплинарном смысле, вот Бог сказал нам, молись за обижающих. Ну, не хочется мне, ну, не хочется, ну, так и быть, ну, что ж делать-то, вот я не молюсь, он меня наказывает, не молюсь, он меня наказывает, Бог, уже не знаю, куда мне, что еще деваться, так и быть уж, вот за этого так и быть, Господи, послушаюсь и помолюсь. И помолились, и ждем, когда Бог нас вот наградит за это хорошее дело. Это такое вот представление в русле акривии. Я не скажу, что оно неправильно. И оно тоже правильно, просто оно очень схематично. Но эта схематичность иногда и достигает нужного результата, потому что в конце концов человеку это гораздо более понятно очень часто, чем те представления о жизни, которые, скажем, так, как об этом говорит первое послание Иоанна Богослова. Но в любом случае человек, который исполняет вот эту заповедь и молится всякий раз за обижающих, он каждый раз пьет полными глотками жизнь. Не то, что Бог к нему относится благосклонно, он просто припадает к той материнской груди, которую поит и питает. Он приходит в равновесие, приводит свой внутренний мир, в котором после причащения живет Господь Иисус Христос, с тем, что Он осуществляет в этой жизни. Он примиряет свое духовное настроение с тем образом жизни, которым он должен жить, и его не восстанавливаются все те разрушенные, порушенные разные явления его жизни. Он начинает как бы исцеляться, как вот изуродованный, избитый человек, весь в шрамах, с кровоподтеком и в синяках, поломанный. Вот его постепенно хирург, лекарства, тишина, мир, еда хорошая, но его восстанавливает. Так и когда человек делает то, что велит ему делать Бог, постепенно излечивается. Потому что одного причащения недостаточно. Христос, живущий нас после причащения, требует, чтобы мы делали так, потому что нам не хватает жизни. Он стремится к тому, чтобы мы, Он влечет, побуждает нас делать так, как Он нам велит, но мы сопротивляемся, и поэтому от этой несогласованности мы только заболеваем. Об этом говорят, например, молитвы ко Святому Причащению, чтобы причащение было мне не в тяжесть, не в муку, не в прибавление грехов. Вот, для того, чтобы оно было таким, надо иметь внутреннюю решимость сделать отныне то, что велит мне Христос, живущий не только, скажем, в бытии, одесную Отца, но и в моем сердце, для того, чтобы не искажалась жизнь, чтобы она как бы наполнялась, наливала мое естество, мое бытие, мое поведение, мое человеческое существование, моя экзистенция, чтобы она наливалась жизнью, чтобы я жил. И поэтому заповеди даны для того, чтобы мы жили ими. И поэтому надо просто терпеливо послушаться и исполнять их, иначе непослушание начинает нас разрушать. И последний штрих в этом отношении, что важно знать, что послушествуя Богу, исполняя заповеди, мы на самом деле, особенно по первости, когда только начинаем исполнять, мы ведь встречаем сопротивление страстей. Нам говорят «прощай», а мы злопамятны, нам говорят «молитесь», а мы ленивы. Нам говорят «любите врагов» или, скажем, «воздерживайтесь от того, другого, треть», а мы сластолюбивы. И вот с этими страстями приходится побороться. То есть, конечно, если бы мы все крестились так, как святой великомученик Пантелеимон, то есть крестились, почти не имея никаких грехов, и потом после крещения никаких бы грехов не делали, то нам было бы все именно так. Познали заповедь Божию и исполнили его. В нас не развились бы страсти. Мы бы просто отдали себя Богу, подставили бы свое существование под потоки его жизни и жили бы так, как первые люди, христиане, первые мученики, первые преподобные. Но мы, увы, живем не так, чего об этом говорить. Мы осквернили одежды крещения, мы запачкали их в грязи, мы не делали того, что знали, что должны делать, мы оскверняли совесть, мы назло делали, зная, что Бог этого не велит, и тем не менее с какой-то ожесточенностью делали именно то, что Он не велит, оправдываясь и перед Ним, и перед теми людьми, которые нас уличали, и перед совестью своей, набедокурили очень много. И поэтому плодом этого и стали страсти. И воля у нас больная, и послушаться Бога она не хочет. Но постепенно покаяние приводит к тому, что мы все-таки принуждаем волю творить, свою волю творить то, что хочет Бог. Принуждаем молиться, воздерживаться, прощать, жалеть, отдавать, помогать, ходить в храм и так далее. И вот в этом преломлении, пути собственного жизни, в этом обращении к Богу, возвращении к первоисточнику, мы встречаем слабость своей воли. Мы не можем простить. Мы не можем помолиться за обидящих. Мы не можем воздержаться от любимой еды. Мы не можем воздержаться даже от любимого сериала. Мы не можем не кричать на этого человека. Мы не можем любить мужа, тем более его слушаться. Мы не можем уважительно относиться к жене. И много чего другого им же не из числа, чего человек не может делать. И он должен понимать, что это неизбежное следствие его собственных личных грехов, совершенных до крещения, но не раскаянных, и уж тем более после крещения. И Человек должен в этом состоянии, он понимает немощь. Вот заповедь говорит: прости, а я не могу. И человек начинает просить Бога. Это не просто вот как бы выклянчивание чего-то. Это долгое, порой очень долгое и нудное обращение к Богу. Помоги мне простить Иван Петровича. Помоги мне простить Иван Петровича, не могу. Или помоги мне простить мужа своего, или жену свою, или родителей своих, или детей своих. Помоги мне их простить. Оно показывает, оно и есть выпрямление нашей воли, потому что ум побуждает волю желать этого прощения. Ты должна этого пожелать. Но все равно даже при пожелании воли исполнить волю Божью недостаточно. Не хватает сил. И человек просит, чтобы Бог пришел к нему и укрепил, умножил своей волей его волю. И он бы смог простить. Но вот в этом напряжении, вымаливании человеком помощи Божией, человек, в конце концов, не только достигает силы простить человека, которого, казалось бы, и простить-то невозможно, он понимает, что этот мир и это прощение есть дар Божий. Это Бог ему помог. Но это и помогает ему дальше понимать, что если в таком маленьком деле Бог помог мне простить, значит, поможет простить дальше и этого человека, и этого, и поможет мне молиться за того, и за этого, и за третьего, поможет мне оставить эту страсть, я буду молиться. И человек потихонечку, мерно начинает молиться то за одну страсть, чтобы Бог исцелил ее, исцелившись, молится за вторую страсть, и так постепенно он не только исцеляется от страсти, он понимает, что Бог с ним, в нем, что Бог вместе с ним все это проживает, и у него от этого рождается смирение и благодарность Богу за то, что он избавляет его от таких бед. И такой человек никогда не скажет: да что такого-то подумаешь, простить-то пара пустяков. Он знает, не пара пустяков, но Бог помогает. Он знает, что научиться молиться не пара пустяков, это не элементарные вещи, но Бог помогает. Такой человек знает, что остановиться на дороге и подвести человека вовсе не элементарное дело, а это подвиг, и осуществить его помогает Бог. Он никогда ни перед кем не будет выставлять свои способности, потому что знает, что все это благодать Божия, и будет молиться Богу за других людей, чтобы Бог и им подал эту самую благодать Божию. Вот так и достигается смирение. Часто поэтому Бог попускает, очень долго не слышит некоторые молитвы. Скажем, человек просится об исцелении от какой-то страсти или просит сил, чтобы простить кого-то, а Бог не дает, хотя человек просит искренне, чтобы человек до конца, до последней, вот донца своего проникся, что все, что у него будет, это есть дар Божий, милость Божья, благодать Божья. Это его по-настоящему смирит, это его избавит от превозношения над другими и от осуждения других. И вот это все, хотя способность исполнить то или иное дается по благодати Божьей, но в этом терпеливом принуждении себя исполнять то, что велит Бог, это мы, люди. Терпим-то мы. Достигаем результатов мы с Богом и в Боге, и благодарим Бога. Но терпим-то мы вот эту скудость, неисполненность, желание, принуждение себя послушанию Богу, страдаем мы. И вот именно за это терпение, за это терпеливое принуждение к послушанию Бог и награждает нас, и в Царстве Божьем дает спасаемым венцы, почитая и давая им славу, и прославляя их, как борцов, как боровшихся, хотя и знает, что все, что мы достигли, все, что достигнут те люди, достигли по благодати Божьей, но терпели, страдали и принуждали себя они, и это для него имеет высочайшую цену. Сейчас мы начнем разговор о очень важном инструменте человеческого существа, который называется совесть. Это очень важный орган, который вот все то, о чем мы говорили, несколько передач, несколько бесед до сих пор, совесть и помогает во всем этом нам не только разобраться, но и справиться, измениться и достичь определенного состояния, когда мы способны исполнять волю Божью. Причем очень интересно, что этот инструмент, совесть, который дается каждому человеку, каждому, независимо от того, где он находится, именно совесть помогает ему остаться человеком, если он хочет. В любом состоянии, даже если он знать не знает ни одной нормы, ни одного правила, книг никогда не читал, вообще никаких, а не то, что там Священного Писания или Евангелия, но он может выстроить свою жизнь как нужно, по-человечески. Он помогает и тем, кто вдали от христианских мест живет, и тем, кто в христианских местах живет, но не пришел пока в церковь, и тем, кто пришел уже в церковь, совесть помогает. И такое это свойство, что поскольку оно присуще человеку, то отвертеться от него, быть лишенным его невозможно, поэтому в конце концов ни один человек и не может оправдаться за то, что вот он именно такой, каким он себя сделал. Классическим для святоотеческого представления является определение совести, данное Аввой Дорофеем. Вот он пишет: «Когда Бог сотворил человека, то всеял в него нечто божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе подобно искре и свет, и теплоту. Помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое. Это называется совестью, а она есть естественный закон. Последуя этому закону, то есть совести, патриархи и все святые прежде написанного закона угодили Богу». То есть совесть – это естественный закон, то есть некое естественное, то есть по естеству присущее человеку правило, норма, то есть некий инструмент, определяющий, что является хорошим, а что является плохим. Вот как об этом пишет апостол Павел: «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Это вторая глава послания апостола Павла к римлянам. То есть внутри человека есть совесть, которая показывает, что такое хорошо, что такое плохо, и проявляет она себя в неких мыслях, которые то оправдывают, то обвиняют, и судит таким образом мои собственные поступки и дела. Про эту внутреннюю способность человека именно знать, что такое хорошо и что такое плохо, про этот внутренний естественный закон некогда писал очень хорошо Льюис. Он, рассуждая об этом, скажем, в книге «Просто христианство», он говорит, что интересно, человек, выбирающий некий поступок, который не совпадает с тем, что велит ему естественный закон, он же ведь естественный закон его собственный, и представляется, что с ним очень легко договориться можно. И есть люди, которые, ну, казалось бы, как мы называем, бессовестные, вроде бы все у них легко, они попирают эти правила и нормы, и они сами говорят, да нет у меня никакой совести, но он обращает внимание на то, что, а почему тогда вы оправдываетесь? Оправдываясь перед собой, почему вы постоянно, нарушая, делая не то, что нужно делать, почему вы всегда хотите оправдаться? Даже если вас никто не обвиняет, даже если никто вас не судит, даже если вы бесстыдный человек, почему вы всегда хотите оправдать свое поведение? Перед кем? Даже если вы живете совершенно один, почему внутри вы обретаете желание оправдаться? Оправдаться перед кем? Почему вы доказываете кому-то, что вы поступаете правильно? Вот это и есть те мысли, о которых пишет апостол Павел, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть у человека, нарушающего закон, всегда есть жажда оправдаться, доказать, что он прав, что вы не правы, я прав. Причем эта жажда оправдания, она настолько глубокая, что человек даже, находясь в замкнутом пространстве, в ограниченном социальном пространстве, он постоянно и настойчиво вот в этом полемическом задоре самооправдания он пребывает. Даже если на него взгляд только бросить, он уже готов оправдываться. Даже если не смотреть, он постоянно готов отстаивать свою точку зрения и оправдывать себя перед каким-то невидимым противником. И на самом деле именно в этом внутренний корень всех протестных движений, демонстраций, парадов, именно вот это желание оправдаться, желание, чтобы признали, чтобы признали их правила, чтобы все согласились, что они правы. Но даже тогда, когда все человечество будет ненормальным, и все будет действовать так, как вот хотят эти люди, организующие протестную нравственность, безнравственность, протестующие против естественного закона, даже тогда, когда все будут жить против естественного закона, и тогда ни люди те, ни человечество не успокоятся. Они постоянно будут доказывать и утверждать, что все-таки их выбор правильный, что сделали неправильно. Вот это именно лучшее свидетельство, сама позиция оправдывающегося человека и доказывающую свою правоту, это внутренняя раздвоенность человека, потому что в глубине души он чувствует, что он делает не то, что велит ему естественный закон. И этот естественный закон и есть яростный свидетель того, что человек – творение, и того, что правила естественного закона вложены в человека, а не выработаны в ходе какой-нибудь социальной эволюции.